В эфире «Автоклуб». В студии пилот Андрей. Все, поехали. Наш экипаж стартует на волне 97,2 FM в Москве. Телефон для прямой связи с нами 97 00 972.
Ну, стартанул уже наш экипаж, и на самом деле пилот сегодня в студии не я, а пилот сидит рядом со мной. Я с удовольствием представляю тем, кто не знает или не помнит по каким-то причинам, а я думаю, что среди слушателей наших таких не большинство, Геннадия Брославского. Это мастер спорта по автомобильному спорту, чемпион. Я просто, если мы начнем перечислять все, что вы выиграли, мы целый час за этим проведем. Вот, чемпион всего того, только что можно, и один из самых известных и востребованных тренеров по автоспорту в России. Вы согласитесь такой оценкой?
Я Шумахера ни разу не объезжал.
Ну, не обязательно его объезжать, Геннадий, чтобы быть востребованным, чтобы быть, в тренде, в струе и в правильном ряду. У вас был небольшой перерыв непосредственно в участии в гонках, но вы вернулись, насколько я понимаю, для себя с большим удовлетворением и победоносно. Так ли это?
Начнем с очень важного социально значимого человеческого фактора. Я вновь рад приветствовать слушателей радио «Комсомольская правда». Я здесь одно время был достаточно частым гостем. И вот теперь спасибо за приглашение. Я с радостью сегодня проведу это время с вами, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Тем более, я вот смотрю, теперь радио стало не только московским, оно вещает еще в различные города.
На самом деле, в FM-диапазоне мы вещаем Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул, но через сайт КПРУ слушают нас абсолютно во всем мире. Звонки идут периодически в дневные, в ночные программы и из Мексики, из Австралии, и из Южной Африки, откуда только не слушают.
Ну, Андрей, вы меня этим не напугаете, как бы я готов говорить правду и только чистую правду, поэтому никаких проблем.
Но, положа руку на сердце, если уж прям про правду заговорили, легко было возвращаться?
Возвращаться к вам или в автоспорт?
Возвращаться в гонке.
В гонке возвращаться всегда легко, потому что это в очередной раз попытка наконец-таки довести до конца все свои детские мечты, добороть все свои детские комплексы и так далее. Вот такой вот немножко, может быть, нестандартный подход, но тем не менее вот это так.
Но это процесс такой не единоразовый, он же, наверное, видимо, перед каждым стартом вот это ощущение возникает, что вот я сейчас это сделаю.
Да, Эрих Мария Ремарк, «Три товарища», «Жизнь взаймы», он жил от гонки до гонки, а все, что было между ними, было как бы придатком к тому, что было на гонках.
А что бывает между гонками? Между гонками подготовка к новым гонкам?
Между гонками подготовка к новым гонкам. Слава богу, между гонками есть еще люди, не знаю, семья, дети, любимая женщина. То есть, ну, есть многое, к счастью, потому что только гонки — это все-таки достаточно однобоко, и сами гонки от этого страдают. Поэтому на сегодняшний день я пришел в автоспорт, я вернулся в автоспорт с хорошим эмоциональным таким подрывом, можно даже сказать, а не состоянием. И в следующем году готов уже показывать хорошие, серьезные результаты, потому что, конечно же, нахрапом с первого сезона, после 2 лет сидения на лавке запасных, в моем виде спорта, например, точно сделать ничего невозможно.
Но это как бы не совсем же было сидение на лавке запасных, это просто такой промежуток был, скажем так, период отхода.
Ну, да, конечно, я не сидел на месте, я занимался очередной школой повышения водительского мастерства, которая ныне здравствует, и это очень хорошо. Я тренировал начинающих спортсменов, иногда катался сам, чтобы совсем не забыть, что руль круглый и педали 3 в спортивной машине. Поэтому да, было. То есть было какое-то движение.
Вот до эфира мы с вами говорили, вот путь в автоспорт сегодняшней молодежь, которая хочет себя попробовать в этом, он же настолько, скажем так, длинен — раз, тернист — два, сложен — три. Автоспорт достаточно, можно сказать, в сравнении с другими техническими видами спорта, мало развитый у нас вид спорта в стране.
Или нужно родиться у богатых родителей.
Ну, это два варианта, да. Но если мы все-таки по первому варианту идем, куда сунуться, с чего начать и так сказать... Как вступить на него?
Что касается понятия тернистость, я бы сказал, что на сегодняшний день тернистости стало гораздо меньше. Стало гораздо меньше неких испытаний, которые необходимо было пройти в советские и постсоветские времена. Потому что сейчас можно при наличии определенного таланта и желание, можно прийти в автоспорт сразу. То есть для этого не нужно работать механиком, слесарем, не нужно заходить с заднего двора. Можно прийти и сказать: вот да, я,
вот я такой, я вот
хочу,
я могу.
Я могу, и я вот буду прям заниматься и так далее. Вот, к сожалению, это должно быть подпитано очень серьезными финансами, потому что на сегодняшний день в нашей стране любой вид автомобильного спорта доступен. Не все развиты, но любой доступен. И при наличии денежных средств мы можем купить любые автомобили и любые спортивные компоненты к этим автомобилям. Соответственно, и участие в соревнованиях мы можем принять как бы любого ранга, любого уровня.
Скажите, а вот по вашему ощущению, за последние годы, если взять, не знаю, 20 лет, вот с начала 90-х, меняется отношение у нас в стране к автомобильному спорту? Заинтересовано ли государство в его развитии? И делает ли оно что-нибудь для его полноценного развития? Или это в основном удел частной инициативы, как вы говорите, там, ребенок богатых родителей или какие-то другие составляющие, и в основном это частное вложение?
Что касается подхода на государственном уровне к автомобильному спорту, мне это знакомо только по практике проведения гонок в Америке. Вот в Америке гонки а. коммерческие, б. очень часто позволяют решать какие-то вопросы на уровне государства, политические вопросы. Если говорить о Европе, в основном автомобильный спорт в Европе все-таки зыждется на профессиональном, но энтузиазме отдельных личностей, в первую очередь, коими могут быть большие боссы автомобильных производителей, несомненно, но это в любом случае бизнес, который не является прибыльным. Прибыль можно посчитать косвенно в виде рекламной и какой бы то ни было другой такого же рода отдачи. И приблизительно та же картина сейчас у нас в России. С опозданием, может быть, там, в 10, в 15, в 20 лет, не знаю. Но, тем не менее, автомобильный спорт — это не какой-то прибыльный вид бизнеса. И, может быть, по этой причине в такой стране, как наша, автомобильный спорт, не могу сказать, что вот по сегодняшний день он каким-то серьезным образом поддерживался государством.
И нет никаких стороны, оснований думать, что это
произойдет. Вот основания есть, потому что в последних интервью с Владимиром Владимировичем Путиным мы уже не раз слыхали о том, что всерьез как бы есть и средства, и начался процесс подготовки, строительства, я так понимаю, трассы для проведения гонок Формулы-1.
Собственно, вот, вершина, так сказать, Сочи, да, всего автомобильного спорта.
Я не согласен с понятием, что Формула-1 — это вершина автомобильного спорта. F1 — это очень, очень красивый, хорошо, серьезно раскрученный коммерческий проект. Формула-1 является вершиной шоссейно-кольцевых гонок. Но вершиной всего спорта автомобильного она не является. Это мое мнение, я его готов доказывать и оспаривать как бы всегда, везде и всюду.
А сами бы рискнули перейти в F1?
Замечательная идея в моем возрасте, при моем росте, прийти в F1. Я думаю, что, наверное, нет, потому что никогда кольцевые гонки не являлись для меня каким-то жгучим интересом. Да, я когда-то начинал работать механиком в кольцевой гонке, но так, чтобы вот именно кольцо, шоссейно-кольцевые гонки, наверное, нет. Хотя опыт был, и в 2002 году я участвовал в кольцевых гонках сразу в двух классах, и даже там что-то немножко побеждал. Но только лишь для того, чтобы, опять же, вернуться в свою любимую дисциплину и стать еще более быстрым, классическим.
Под любимой дисциплиной вы имеете в виду ралли?
Под любимой дисциплиной я подразумеваю классическое ралли, где есть автомобиль, он выглядит как легковой или является легковым.
Внешне.
В салоне автомобиля находятся два члена экипажа. Это пилот и штурман, или драйвер и ко-драйвер. И предварительно записав незнакомую дорогу, на время соревнования, перекрываемую сотрудниками ГИБДД. Дальше мы мчим по записанной стенограмме. То есть дорожная книга, она же легенда, и стенограмма. Два документа.
За нее в основном отвечает штурман, за дорожную книгу.
Чтобы не потерять до гонки, да. А в гонке, собственно говоря, наверное, оба.
9700972, я напомню, наш эфирный телефон. Любые вопросы, Геннадий, вы можете задать и как гонщику, и как тренеру, поскольку мы во второй части программы коснемся, естественно, вопросов, не знаю, здоровой, скажем так, езды, от которой мы сейчас очень многие из нас далеки, что приводит к, ну, статистике разной. стороны, вот на самом деле чуть позже мы этого коснемся. Но вот самое интересное по-вашему раллийные гонки, почему? И вообще немножко структуру автоспорта вот можно разрисовать по направлениям, как он сейчас, что самое перспективное и, собственно, почему ралли самое интересное для вас?
Весь автомобильный спорт действительно можно поделить на виды, соревнований. Это шоссейно-кольцевые гонки, это ралли. И есть еще ряд дисциплин, которые на сегодняшний день являются профессиональными, полупрофессиональными, любительскими и так далее. Вот, скажем так, основные два направления — это шоссейно-кольцевые гонки, где соревнования проводятся на искусственно построенных трассах замкнутого типа. И там есть очень много классов, начиная с маленьких автомобильчиков карт, заканчивая монстрами там, кузовными, то есть автомобилями, которые выглядят, то есть похожи на стандартные машины. И формула, автомобиль, гоночный автомобиль типа формула, то есть специально построенная гоночная машина, это пространственная ферма и открытые колеса. Также есть автомобили-прототипы, это та же формула, но только с закрытыми колесами, так вот, если не вдаваться в подробности. Яркий представитель — это марафонская гонка 24-часовая «Лиман», которая проводится ежегодно.
Много ли у нас вот в России таких трасс, достойных, скажем так, принимать у себя сколь-нибудь серьезные соревнования? И насколько вот это, скажем, подраздел шоссейно-кольцевые гонки развит у нас?
Я не могу сейчас, наверное, детально говорить о ШКГ, потому что уже достаточно давно не касался этой темы подробно. Но на сегодняшний день серьезных трасс для проведения гонок типа Формула-2, Формула-1 или прототипы, их нет. Я очень надеюсь, что рано или поздно действительно начнут...
Их нет, потому что их не было никогда, собственно, их не строили.
Дело в том, что на протяжении уже, наверное, 15, а может быть даже 20 лет идет только шумиха по поводу строительства очередной трассы под Формулу-1. Дальше большие дяди не могут поделиться несуществующими деньгами, они начинают...
Шкуру неубитого медведя.
Да, делить шкуру неубитого медведя. В результате страдаем мы, спортсмены, и вы, зрители, потенциальные, которые хотели бы увидеть гонки воочию, живьем, а не на канале Евроспорт. Вот. Поэтому вот сочинская трасса, да, я надеюсь, так как за нее взялись уже, да, на уровне премьера, ну, наверное, там все будет хорошо.
Ралищикам живется вольготнее в этом смысле.
Ралистам, наверное, так, да. Потому что ралищики — это примерно как тральщики, то есть это уже такие рыбаки, наверное.
Или так вот, я сейчас отношусь с радиорелейными что-то, наверное, аналогиями, да.
Да, что касается второго направления в автоспорте, это ралли как таковое. Да? Здесь мы знаем о классическом ралли, где используются автомобили легковые. Мы знаем о ралли-марафонах или ралли-рейдах, Париж-Дакар, Тунис, Марокко и так далее. Мы знаем о ралли-марафонах под названием Баха. Это короткие, компактные, там двух-трехдневные ралли-рейды. И также мы знаем еще о такой дисциплине, которая сейчас бурно развивается в Европе, это ралли-кросс. Это также трасса, искусственно построенная трасса замкнутого типа с общим стартом для участников всего класса. Она содержит в себе небольшой кусок асфальта, то есть твердого покрытия, и все остальное — это грунтово-гравийная трасса. Они очень интересны, там очень лояльные технические требования, и поэтому самые мощные автомобили, которые вообще можно увидеть сейчас в профессиональном спорте, они есть именно там. Это 600-сильные турбомонстры весом 900 килограмм, которые разгоняются до 100 километров в час быстрее, чем спортбайк.
Вот эти участки, которые не асфальтированы, это как бы части каких-то существующих дорог, которые закольцовываются, вот там это перекрывается очень, движение?
Нет, это как раз искусственно построенная трасса, там не бывает движения, это закрытая трасса, которая специально построена для проведения соревнований. Вот что касается ралли-рейдов, да, ралли-рейды периодически, то есть в гонке, гонка может проводиться как по полному бездорожью, так и по легкому дорожью, можно так сказать. То есть там
легкодорожье.
Да, есть какие-то дороги, по которым также передвигаются участники ралли-рейдовой гонки. А вот что касается классического ралли, вот здесь все интересно, почему? Потому что мы используем действительно дороги общего назначения, которые на время соревнования перекрываются организаторам. И эти дороги — это наиболее приближенная к вот, реальным жизненным условиям ситуация. При этом, конечно же, мы, раллисты, тяготеем к дорогам максимально закрученным, с большим количеством,
Поворотов,
перепадов высоты и так далее. То есть вот, на сегодняшний день самыми, наверное, интересными гонками являются, ну вот, например, финал чемпионата России, ралли Новороссийск. Эта дорога серьезно, очень серьезно трехмерная, она реально горная. Перепады высоты, ну, где-то, я не знаю, от 100 метров над уровнем океана до где-то километра с небольшим.
То есть принцип такой, что чем больше адреналина и чем больше вот этих и перепадов высоты, и разнонаправленных поворотов, тем интересней.
Когда участвуешь в гонке, вряд ли думаешь об адреналине, потому что он сам по себе существует в твоем организме и порой мешает ехать, порой помогает.
А по мере знакомства вот с такой трассой, как, например, Новороссийская, на которой вот недавно проходил, да, проходили соревнования, с которых вы вернулись?
Да, вот буквально полторы недели прошло.
Вот по мере знакомства с трассой и привыкания к ней, там же есть возможность потренироваться?
Привыкнуть нет возможности. Трасса перед гонкой в строго определенное время посещается всеми участниками на гражданских автомобилях.
Посещается ознакомительно?
Да, не больше двух раз. То есть я могу по спецучасткам, по которым мне придется уже ехать быстро, я могу проехать не больше двух раз, строго соблюдая правила дорожного движения, на стандартном автомобиле на гражданских колесах. Поэтому там потренироваться, запомнить или еще что-то не представляется возможным.
Но на самом деле автомобили, на которых вот вы выступаете, Mitsubishi, это, насколько я понимаю, да?
Mitsubishi Lancer Evolution 9.
Да, так с виду его тоже можно причислить к гражданским автомобилям, если не знать все начинки, если не знать всех и всего, и, например, задний спойлер убрать.
Задний спойлер, кстати, вот вы зря вот на задний спойлер, потому что очень часто и сотрудники ГИБДД на дороге останавливают, у них обычно два вопроса. Почему госномер переставил, а госномер на Mitsubishi он вешается слева, там в центре просто нет места. И почему антикрыло поставил? Что тюнинг? Где сертификат?
А это нужно как-то сертифицировать, действительно, иметь какие-то подтверждающие документы?
Если автомобиль куплен в России, значит, автомобиль уже производителем, ну или импортером, был сертифицирован в этой стране. Иначе импортер просто не может продать этот автомобиль. Поэтому я совершенно, можно сказать, даже почти нагло себя веду. Я говорю, что это полностью стандартная машина. Ни о каком тюнинге я не знаю, и вообще слова такого не слыхал. Так что извините, до свидания.
Читал в газетах, а так не знаю.
Я поехал дальше.
А с чем связано, Геннадий, вот это ограничение, что на общей гражданской машине, на нормальной резине, это чтобы не было, вот я имею в виду прохождение трассы перед, и всего два раза посещение.
Да, потому что это является частью гоночного процесса, и это называется запись трассы или ознакомление с трассой гонки. Это не является тренировкой. И таким образом все участники поставлены в равные условия. Ни у кого нет возможности, потому что у него там больше денег или больше колес, трассу зазубрить, заучить ее наизусть. Все в равных условиях, и поэтому каждый дважды проехал, ознакомился.
А по времени тоже есть какие-то ограничения? Час там можно ездить, или 3 часа, или там полдня провести?
Вся дистанция в 400 с лишним километров должна была быть пройдена за 2 неполных дня в строго ограниченное время. Вот. Ну и самое главное, не больше двух проходов. То есть я могу появиться на каждом спецучастке ровно два раза. Это все строго регламентируется организатором. Стоят специально обученные судьи, которые ведут протокол и так далее.
Но ведь у вас же есть своеобразный, насколько я слышал, это аналог такой, скажем, скорописи, который тот же штурман может с невероятной совершенно скоростью записывать все особенности, все те участочки, на которых он подразумевает или согласовал с вами, что могут возникнуть какие-то затруднения, опасности, что там вот такая, типа стенографии.
Да,
такой.
Это специальный язык, называется он стенограмма, у каждого экипажа он свой, и здесь, наверное, вопрос не мастерства, быстро, скорость быстрописи, не знаю, штурмана, а вопрос правильности символов, из которых состоит этот язык, стенограмма.
То есть может случиться, что два штурмана, по-разному воспринимающие, скажем так, и трассу, и имеющие разные навыки вот этой стенографии, сделают разные стенограммы, которые посмотрят два пилота и подумают, что это два разных участка? Или такого быть не может?
Такого, как правило, быть не может, потому что неважно, как мы называем, скажем, 90-градусный поворот, мы в любом случае можем его описать. То есть, если у меня этот поворот звучит как 4-й поворот, а у какого-то пилота он звучит как 7-й, это не является проблемой. Главное, конечно, чтобы было четкое понимание между штурманом и пилотом в каждом конкретном экипаже. А как мы это назовем? Есть, например, гонщики, которые не используют цифровую диаграмму поворотов. Они используют именную. То есть у каждого поворота есть свое собственное имя. Вот ярким представителем таких именных стенограмм является стенограмма Юхи Канкунина, знаменитейшего мирового гонщика, который никогда не считал повороты, да. Например, у того же великого уже ветерана Томми Мякинина, у него стенограмма вообще звучала очень странно. Ристо Манисин-Мяки, его штурман, читал практически всю стенограмму, используя только первые буквы слов. Звучало это очень
смешно. То есть это стенограммы?
Это да, звучало очень смешно, но тем не менее.
9700972, мы прервемся на новости и потом вернемся к разговору с Геннадием Брославским. 9700972-2320, наш смс-портал для ваших сообщений. Букву РКП не забывайте в начале сообщения.
Автоклуб. В студии пилот Андрей. Все, поехали.
Ну, продолжаем наш разговор. На самом деле, в студии у нас сегодня пилот, главный пилот Геннадий Брославский, очень известный, прославленный автогонщик, мастер спорта по автомобильному спорту и один из очень самых известных и востребованных тренеров по автоспорту. Геннадий, возвращаясь к тому, о чем закончили перед новостями, вот, казалось бы, трасса изучена, стенограмма сделана. Так сказать, время какое-то прошло, встали на старт, особенно вот после возвращения, когда два года активно не ездили, я имею в виду соревнования. Коленки дрожат все равно?
Подрагивают, конечно, естественно. Они будут подрагивать всю жизнь спортивную, потому что это не... эти эмоции, они никуда не пропадают, не испаряются. Это, наверное, одна из причин, почему очень многие уходят из автоспорта гораздо позже, чем, ну, по-хорошему должно было бы случиться.
Позже, чем должно было случиться? Каков предел примерный? Когда нужно уходить из автоспорта?
Из кольцевых гонок, как правило, уходят уже в 33-34 года. Из ралли обычно уходят там, в 40-42-43 года. И очень часто остаются и катаются до 65 лет.
До 65?
Да, на сегодняшний день есть водители, которые на сегодняшний день
имеют... даже по медицинским показаниям могут ограничивать.
Вы знаете, по медицинским показаниям я вот по молодости, еще будучи студентом МАДИ, я работал у... известного в то время кольцевого гонщика Эдгарда Львовича Ленгрена. Ну, не секрет, что человек достаточно серьезно выпивал и при этом считался одним из быстрейших гонщиков страны. Так вот, деда, как это было его гоночное погоняло, деда я провожал, одна из его последних гонок случилась на Воробьевых горах, предстартовая зона, он уже сидит в своей формуле, ему 62 года, и, в общем, я ему там, ну, я его так уважительно: «Львович, ну что, как вы, готовы к гонке?» Буквально через минуту уже даю старт. Он говорит: «Да, все хорошо, но так в туалет хочется». Вот, 62 года, человек 15 лет посвятил мотогонкам и порядка 30 лет автоспорту. Ничего не изменилось. Ни первая гонка, ни последняя гонка. Вот общее начало, общий знаменатель — это все тот же адреналин, это все то же желание выигрывать, и это просто мертвая хватка, это заболевание, которое неизлечимо.
А вот этот предстартовый мандраж, он, насколько я выношу из ваших сейчас слов, он явление абсолютно нормальное, то есть стоит беспокоиться, когда его нет.
Даже физиолог, любой спортивный врач-физиолог может объяснить это достаточно просто. Организм готовится к стрессу. Это нормальная ситуация. И поэтому...
Заранее готовит себя к стрессу,
потому что если, скажем, мы представим себе, что вот пилот находится в состоянии полного спокойствия, пульс, скажем, там 65-70 ударов в минуту, и после этого через 5 секунд он мчится со скоростью 100 км в час по страшной горной дороге, и пульс уже зашкаливает за 150, я думаю, что это просто разрыв сердца, как бы, и все. То есть, да, организм готовится, и та химия, которая происходит в крови, она подготавливает весь организм к жестким условиям статического состояния тела, но при этом очень высокой динамики работы мозга, большой нагрузки на психику, да, на психику и такой хорошей, эффективной войны с чувством страха.
А ведется реально какой-то мониторинг, не знаю, датчики какие-то есть у вас, вот реально максимальный пульс во время гонки какой? Вот говорят, что у синхронных переводчиков до 210 ударов в минуту, например, может выходить пульс.
180-190 ударов в минуту — это пульс статически сидящего за рулем пилота, который, скажем, едет там 10 минут без перерыва.
Вот. 180?
180.
Но это перегрузки для организма, очевидно совершенно.
Это пульс футболиста во время второго тайма. Это вот
уже к концу,
да, но при этом футболист бегает, он как бы он тратит энергию, он тратит свои килоджоули, там, которые он съел, выспался и так далее. У нас нагрузка на сердечно-сосудистую систему, она гораздо выше, потому что мы продолжаем сидеть, мы работаем только кистями рук и
стопами
ног. Да. Да. Вот, мы очень много думаем, да, действительно, в ралли нужно очень много думать.
А с точки зрения стрессогенности, кто под большим прессом стресса находится, пилот или штурман?
Пилот. Однозначно пилот, и более того, профессиональный штурман не должен себе позволять находиться в состоянии стресса, потому что в боевой единице во время гонки только штурман. Это, пожалуй, та самая хладнокровная часть, которая позволяет, которая продолжает контролировать ситуацию на протяжении от старта до финиша. А пилот, про пилота, вот мой большой друг и учитель Сергей Успенский сказал очень правильные слова. Перед стартом пилот... это, собственно, журналист. Один из журналистов спросил о новой Subaru, которая в кузове хэтчбек. Сергей Вадимович, а как вот хэтчбек, седан, насколько влияет тип кузова на поведение вас как гонщика за рулем? На что он ответил: вы знаете, мне все равно, что там, седан, там, хэтчбек или пикап или еще что-то. Я сажусь, я стартую, у меня глаза на капот, и дальше я ничего не помню.
А что это там сзади у тебя, спереди, конфигурация?
Да-да-да, то есть, да, это вот, ну, у него вообще подход в автоспорте очень правильный. Он всегда, всегда говорит, неважно, какая у тебя ситуация, неважно, выигрываешь ты, проигрываешь, проблемы у тебя или что бы то ни было, ты просто садишься за руль и ты газуешь. Все. Ты борешься до последнего.
Как
за это я его очень уважаю.
Геннадий, как распределяется ответственность в случае того, с чем, ну, неизбежно сталкиваются автогонщики, в том числе и на раллийных гонках, как то перевороты, удары, столкновения между штурманом и пилотом?
Здесь все зависит от, наверное, от воспитанности пилота в первую очередь. Если пилот уважает себя, уважает свою команду, своего штурмана и так далее, то даже в случае ошибки штурмана он, как правило, ссор из избы не вынесет. Бывают, конечно, очевидные аварии из-за штурмана, но я вас уверяю, 85% аварий, собственно говоря, как и в жизни, у пилотов-раллистов происходит по глупости. То есть где-то газ передавил, где-то...
Глупость — это халатность?
В том числе. В том числе это халатность в подготовке автомобиля, это халатность во время движения по серьезной дороге, это нежелание отпустить газ там, где нужно это сделать, потому что ралли нужно ехать долго, это не 15 минут, это герой, либо ты никто, это однодневная, двух-, трехдневная гонка, и нужно распределять свои силы.
То есть это часы, фактически это каждый день, это часы?
Да, каждый день это часы нахождения в состоянии психологического прессинга, это часы движения на автомобиле, это расходование ресурса автомобиля, который очень краток, очень мал на любой хорошо подготовленной спортивной технике. Вот, и нужно всегда думать. Нужно думать об автомобиле, нужно думать о штурмане. Например, вот есть такое негласное правило: во время записи трассы темп записи регламентируется возможностями и скоростью действий штурмана. Именно штурману должно быть максимально комфортно, потому что от того, насколько качественно он запишет стенограмму, будет зависеть, насколько уверенно будет двигаться пилот во время гонки.
То есть давить тут и прессинговать по времени ни в коем случае нельзя?
Ни в коем случае нельзя, потому что многие, особенно начинающие гонщики, они вот-вот дорвались до руля, что называется, и они во время записи начинают гнать, начинают...
А,
там...
типа, я это вижу, я это запомнил,
тут это, я тоже... Это да. И так понятно, да. Потом проходит два дня, и наступает гонка, и оказывается, я ничего не вижу, ничего не знаю, и почему-то штурман читает не то, что, собственно, меня вот-вот через... 2 секунды ожидает. Вот. А вот что касается гонки, здесь наоборот штурман должен создать максимально комфортные условия для пилота, чтобы пилот выдавал свои максимальные возможности и реализовал возможности автомобиля.
Но получается, что в любой нормальной такой двойке, прежде всего, это мы, да, вот вы говорите, не выносить ссоры из избы, мы, да, вот мы были неправы, да. В том-то, том-то.
Да, однозначно.
Не валить один на другого, естественно.
Здесь есть внешняя сторона медали, внутренняя. Внешняя — это то, как бы, ну, вы уж простите, то, о чем узнают журналисты и расскажут всем. И вот это, может быть, в какой-то мере, я не знаю, может выглядеть как спортивное вранье, на самом деле отнюдь это не так, потому что все-таки необходимо понимать, что экипаж, он должен быть действующим долго. И любые поползновения в сторону непонимания, недопонимания или какой-то негатив, который потом обратной волной придет там, из интернета или еще откуда-то, он влияет потом на действия экипажа на следующем
соревновании. И на психологическую смычку.
Естественно, потому что нужно очень интимно подходить друг к другу, нужно очень тонко чувствовать друг друга. Пилот и штурман — это ближе, чем муж и жена, действительно.
Ну, на самом деле, это и труднее, наверное, хорошего штурмана найти, чем хорошую жену.
Вот я в своей практике, как правило, со штурманами скатывался быстрее с начинающими, чем с состоявшимися, потому что я, по сути дела, под себя штурмана готовил. Потому что есть очень много нюансов. И, ну, вообще, стенограмма и работа штурмана — это сугубо индивидуально. Индивидуально вот, для каждого пилота.
Геннадий, а вот если в простую нашу повседневную жизнь не будет перенестись, вот правда ли то, что говорят, что гонщики на улицах, вот в простой жизни, вне трассы, это самые спокойные, самые аккуратные и самые безопасные водители?
Я бы добавил еще очень правильное слово: самые адекватные, самые читаемые на дороге водители.
Читаемые или читающие?
Читаемые, то есть мы понятны для основной вот публики на дороге. Мы понятны. Вот что самое главное. Мы не делаем лишних действий, лишних движений. Движения стараемся, ну вот как бы выверять, да. То есть, если я перестраиваюсь из одной полосы в другую, об этом знают и это видят и понимают все.
И заранее.
Да, это в моих интересах и в интересах остальных участников движения.
А принцип «быстро не значит хорошо» тоже действенен?
Принцип «быстро» что?
Быстро ехать не значит хорошо ехать.
Абсолютно разные понятия, абсолютно из разных, наверное, плоскостей. Быстро ехать можно как хорошо, так и плохо. И плохо ехать быстро или быстро ехать плохо — это уже такая риторика. Я могу сказать, что я не факт, что я вот всегда езжу медленно. Да, бывает, что у меня хорошее настроение, а если я еще куда-нибудь немножко опаздываю, я могу ехать быстрее. Но я, опять же, я либо остаюсь полностью адекватным и понятным для остальных, либо я превращаюсь в невидимку. То есть меня нет. Я еду быстрее потока, но при этом я никому не мешаю.
Ну вот можно ли смело утверждать с большой долей вероятности быть правым, что среди вот шашечников, среди нервных вот этих людей, которые очень часто сейчас, возьмите МКАД, возьмите радиальные трассы по Москве, отравляют жизнь другим нормальным людям и приводят зачастую поведение, которое приводит к авариям, гонщиков нет?
Среди них могут быть начинающие спортсмены, потому что я сам проходил через вот эту стадию, когда я еще никто, но при этом я же гонщик, я должен показать. А показать где? Денег на гонки, на старты нет, мало-мальски какая-то тренировочная машинка есть, и поэтому хочется проехать, хочется всем вот прокричать, что вот я такой вот весь из себя, я гонщик. Но это скорее исключение, это даже не капля в море, и этих водителей вы вряд ли встретите, то есть вероятность, что вы их встретите на дороге, она мала. Как правило, шашечники — это все-таки неадекватные водители, как правило, со стажем не больше там 4-5 лет, которым показалось, что они уже все могут. Вот, поэтому с шашечниками нужно бороться.
Геннадий, последний вопрос к вам, коротко достаточно. Вот очень недавно и жестко наехал ГУВД Москвы на стрит-рейсеров. Согласны вы с этим, что как бы карать за это надо жестко и вообще как бы либо это приводить в цивилизованные рамки какие-то все это, либо выносить за пределы города, чтобы люди не страдали?
Выносить за пределы города — это не будет никому интересно. Массовые мероприятия автомобильного характера обязательно должны проводиться в городе. Нужно, на мой взгляд, давным-давно стрит-рейсингу как таковому движению в лице организаторов и руководителей договориться с ГИБДД.
Оформиться.
Оформить отношения, да. Потому что стрит-рейсинг, он есть и он будет. Не нужно закрывать глаза. Я не думаю, что стрит-рейсинг — это какая-то бандитская антисоциальная группировка. Просто ребят нужно правильно организовать. И тогда все будет хорошо.
И самим прежде всего им организоваться.
Самим организоваться, поймите, это, как правило, 20-25-летние пацаны, которые купили достаточно серьезные японские праворульные машины по 400-500 лошадиных сил. И они друг перед другом бравируют. Поэтому именно организационный момент должен случиться сверху. Это должны быть люди, умудренные опытом, это должны быть вот, ну, в том числе, почему нет, может быть, руководство ГИБДД.
Ну, будем надеяться, что так оно рано или поздно и случится. Геннадий, я благодарю вас за интересный разговор. Надеюсь, еще не раз мы услышимся с вами.
Да, буквально 15 минут прошло по ощущениям.
Да.
Всем спасибо за внимание. До свидания.
Автоклуб. В студии пилот Андрей Кто.